Бывают ли у леса видения? Когда синие с белым огни наплывали на него, не увидел ли он свою страшную картинку? Как варан, как хозяин, как его сыновья. И что может привидеться лесу в кошмаре? Пожар? Варан улыбнулся, пользуясь тем, что никто из людей его не видит. Глупость несусветная приписывает лесу человеческие страхи. Впереди открылась поляна, обрамленная колючими кустами лесной ягоды. Хозяин остановился в центре, снял с плеча топор и оперся о него, как о посох. «Пришли к тебе на поклон», — сказал сварливо. «Должок за тобой, сам знаешь. Слышишь меня?» Тишина. После лесов побережья, где трещали птицы и где шагу нельзя было сделать, не наступив на мелкого зверя, варана поначалу пугала тишина здешних лугов и рощ. Ни птицы, ни насекомого, ни мухи под солнцем. Потом он привык. Шли минуты. Хозяин молчал и не двигался. Хозяйский сын смотрел в землю. Варан счел за лучшее не напоминать о своем присутствии вовсе. Шевельнулись ветки. Дрогнули верхушки. Хозяин схватил варана за рукав. Варан едва успел отскочить. Прямая, как свечка, высоченная сосна рухнула с ужасным грохотом поперек поляны, смяла кусты, подскочила и улеглась, подрагивая кроной. «Спасибо», — медленно сказал хозяин, когда гул падения улегся. «Эдак он нас пришибет», — с нервным смешком сказал его сын. «Мастер», — старик сурово обернулся к варану, — «посмотри и скажи, пойдет сырье?» Сыновья ревновали отчаянно. Они ведь сами все умели и все могли. И по дереву, и по камню, и по металлу. Варану совсем не хотелось доказывать свое превосходство. Но и смотреть, как из-за ошибки гибнет хорошая работа, он тоже не мог. «Где ты всему научился?» — спрашивала старшая невестка хозяина, и на щеках ее проступал румянец. Варан пожимал плечами. Едва выбравшись на сушу, он нанялся подмастерьем к столяру, бесхитростно объяснив ему, что больше всего на свете любит возиться с деревом, вдыхать запах стружек и водить пальцем по выпуклым прожилкам. Столяр ухмыльнулся, сочтя парня блаженненьким, но на работу взял и не пожалел в итоге. Странствуя по большим ремесленным городам, варан, уже мастер-столяр и мастер-плотник, из чистого любопытства учился обжигать кирпичи и тесать камни, и ковать железо, хотя, конечно, вершин искусства достичь не успел. Дерево оставалось его главной страстью. Резные ставни, столы и стулья, колыбельки, о которой невозможно занозиться, бревна, фундамент дома, топорища и лодки — варан брался за все, и все у него получалось. «Пойдет сырье?» — спросил старик. Варан осмотрел и обстучал ствол, ежесекундно ожидая другого, валящегося на голову. «Хорошо», — сказал наконец и обернулся к лесу. «Берем». Они распиливали бревна прямо на поляне, а потом волоком тащили к опушке. Там к делу подключалась Тюфа, ни под каким предлогом не соглашавшаяся войти в лес, зато охотно помогавшая возить древесину к месту строительства. Дерево сушили. Варан показывал, как. Разбирали развалины. В уцелевшем углу обустроили убежище для детей и женщин. Из старого тусклого дерева построили навес от дождя. Старшие внуки помогали родителям месить глину. Варан как мог удерживался от полезных советов, но сыновья хозяина все равно ревновали к его ремесленной сметке. По ночам дежурили, глядя на восток. Небо оставалось темным. Ветер вел себя, как обычно ведут себя ветры. Менял направление и силу, но не вертелся на месте и не затихал совсем. Понемногу успокаивались. Уверяли друг друга, что маг за холмами позабыл об их поле или надорвался, пытаясь убить всю степь целиком, или, наконец, нашел себе занятие поинтереснее. Уже не ждали беды с запада. Или делали вид, что не ждут. Поле хворало. Все зерно, бывшее в колосьях во время нашествия, оказалось прогорклым, и есть его можно было только через силу. Женщины разрывались между полем и остатками дома. Между тем близилось время ярмарки, и пропустить ее значило окончательно впасть в нищету. «Идите», — сказал однажды варан, отведя хозяина в сторону. «Мы с Тюфой тут присмотрим». Хозяин смотрел на него с непонятным выражением. «Если, — начал варан, — если он снова, вам тут все равно не жить. Земля и так ямами, складками, поле едва живое. Отобьюсь я или не отобьюсь, если что, но женщин уведу, детей сохраню, это я обещаю». «Уведешь, — повторил хозяин со вздохом. — Уведешь. Старший мой думает, ты на жену его заглядываешься». «Пресветлый император», — сказал варан, чуть более раздраженно, чем ему хотелось. «Что он еще думает? Может, я детей ем? Может, я с этим?» — он кивнул на восток. «В сговоре?» «Не злись», — хозяин слабо улыбнулся. «А что она на тебя заглядывается, это точно. Треснул очаг, понимаешь, в котором он когда-то огонь разводил. Теперь все может быть». «Не злись. Не в тебе ведь дело». «Могу уйти», — сухо предложил варан. «Прямо сегодня». «Без тебя нам будет тяжело», — тихо признал хозяин. «Ты хоть рядом с ней не стой, а?» «Постараюсь», — варан ухмыльнулся. Он прекрасно понимал, что старик прав, и что сын его волнуется не без причины. Черноволосая крупная женщина, мать четверых детей, слабела в коленях, услышав его голос. Это было странно, неудобно, это раздражало и льстило. Варан и сам замечал, какая у нее ленивая грация в движениях, какие тяжелые волосы, какие блестящие темные глаза, и какой в этих глазах появляется умоляющий испуг, когда она случайно встречается с ним взглядом. Вечерами говорили о предстоящей ярмарке. Всегда об одном и том же. Кто пойдет, что понесет, что купит и когда вернется. Старший внук хозяина ждал похода с нетерпением и страхом. Его должны были отдать в учение. Его сестра тоже хотела идти, но ее не брали. Обуза в дороге, медленно ходит, много не унесет. Старший сын хозяина поставил похожие условия отцу. Гостя и черноволосую на хуторе не оставлять. Поскольку варан на ярмарку идти отказался, решено было взять с собой старшую невестку, та вроде бы не спорила, но за день до выхода случайно уронила себе на ногу деревянную колоду. Нога распухла, ни о какой ярмарке не могло быть и речи. Решено было, что мужчины возьмут с собой рыженькую, та, походе, только и мечтала. Ведь по дороге на ярмарку предстояло переночевать в доме ее родителей. В ночь перед выходом хозяин, его старший сын и варан уединились на берегу обмелевшего мельничного пруда. В ночь нашествия плотина треснула, и починить ее удалось только недавно. «Клянись именем того, кого ты ищешь», — сказал старик. «Я не знаю его имени», — признался варан. «Тогда клянись, чтобы мне никогда не найти того, кого я ищу, если я прикоснусь к твоей жене», — хозяин указал на сына. «Ему клянись, чтобы мне никогда не найти того, кого я ищу», — медленно повторил варан, — «если я прикоснусь к твоей жене». И добавил вполголоса: «Не сходите с ума, добрые люди. Что я вам, зверь?» Они ушли на рассвете вереницей. Трое мужчин с тюками на плечах, женщина с заплечным мешком и мальчишка с мешочком поменьше. Мальчишка часто оглядывался, понимал, что в следующий раз вернется домой не скоро, но отец его оглядывался чаще. —